Здравствуйте! В эфире информационная программа «Время свободы» в студии Динара Седикова. Наши темы. Одного из лидеров Меджлиса крымско-татарского народа Ахтема Чайгоза арестовал суд Симферополя. Что такое госизмена по измененному российскому законодательству дела вяземской домохозяйки? Бывшие госсекретари США призывают к жестким, но сбалансированным мерам против России. Почему в Байкале резко понизился уровень воды и новый гуманитарный проект, посвященный наукам «Арзамас» и другие темы в программе «Время свободы» в ближайшие 55 минут. В пятницу сотрудники правоохранительных органов Крыма провели обыски в доме арестованного накануне одного из лидеров Меджлиса крымско-татарского народа Ахтема Чайгоза. Его обвиняют в организации массовых беспорядков. 26 февраля прошлого года у здания республиканского парламента в Симферополе состоялась акция против присоединения полуострова к России, на которую пришли пророссийски настроенные граждане. В результате столкновений погибли два человека. По решению суда Ахтем Чайгоза останется под стражей до 19 февраля. Лидеры Меджлиса и правозащитники говорят о новом витке репрессий против крымско-татарских активистов. С подробностями Любовь Чижова.
Один из лидеров Меджлиса Ахтем Чайгоз был задержан накануне в рамках расследования уголовного дела по первой части 212 статьи Уголовного кодекса «Организация массовых беспорядков». У него дома прошел обыск, во время которого, по данным проекта «Крым. Реалии», силовики вели себя крайне агрессивно. Как сообщил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин, Чайгоза подозревают в причастности к событиям 26 февраля 2014 года. Тогда у здания республиканского парламента в Симферополе состоялась акция протеста с участием крымских татар. Участники внеочередной сессии Верховного Совета Крыма решили не рассматривать вопрос об отделении от Украины. Группа пророссийски настроенных граждан требовала от руководства региона не признавать новую украинскую власть. Крымские татары и сторонники Евромайдана выступали с поддержкой Киева. В результате столкновений погибли два человека. 26 января этого года силовики обыскали офис телеканала крымских татар АТР в Симферополе. У сотрудников изъяли видеозаписи, сделанные во время февральского митинга. Экс-глава Меджлиса Мустафа Джамилев, которому запретили въезжать в Крым, говорит об усилении давления на крымских татар.
Обвиняют его в том, что якобы он организовал массовые беспорядки 26 февраля. Это еще до так называемого присоединения Крыма к России. Именно то, что он организовывал такой антироссийский митинг возле здания Верховной Рады Крыма. И в результате там столпотворение погибли двое. Вообще-то это были бомжи, которые были в среде на русской стороне, на стороне пророссийских сил. И затоптали их сами русские. А на той стороне возглавлял вот этот антиукраинский сепаратистский митинг нынешний премьер-министр, криминальный авторитет по кличке Гоблин Аксенов. Поэтому если говорить об ответственности за смерть там вот этих двух бомжей, то это в первую очередь должно было быть на Аксенова. Но решили расправляться с крымскими татарами. Но сейчас они усиленно стараются ликвидировать верхушку национального движения крымских татар, наиболее ведущих лидеров крымско-татарского национального движения, и готовят некоторых коллаборационистов. Хотят сделать ручной меджлис. А такие люди, как Ахтем Чайгоз, Рифат Чубаров, конечно же, при них это невозможно сделать. Вот они, я думаю, дальше еще последуют другие аресты тоже, для того, чтобы расчистить мясо для тех подонков, которые они готовят на так называемых лидеров крымских татар, ручных лидеров. Ну вот их действия направлены на то, чтобы именно вызвать, видимо, взрыв среди крымских татар. А мы понимаем, что если какие-то будут насильственные действия, то им вообще будет легче расправиться со всеми крымскими татарами и устроить даже резню, как это они делали в Чечне. Объявить нас террористами, чем угодно.
Это был экс-глава Меджлиса Мустафа Джамилев. Об аресте Ахтема Чайгоза «Радио Свобода» рассказал заместитель главы Меджлиса Нариман Джилял.
Мы относимся к этим обвинениям как к абсолютно необоснованным. Ахтем Чайгоз не являлся организатором данного мероприятия. Как на украинском телевидении заявил председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров лично, организаторами, по его мнению, событий, митингов, вернее, 26 февраля 2014 года выступил председатель Меджлиса Рифат Чубаров и лидер партии «Русское единство» на тот момент Сергей Аксенов. У нас есть уведомление городским властям от имени Меджлиса, подписанная Рифатом Чубаровым, о проведении 26 февраля 2014 года мирного мероприятия, направленное на сохранение территориальной целостности Украины. У нас были тогда подозрения, что Верховный Совет Автономной Республики Крым готов принять обращение к президенту России Владимиру Путину о вводе российских войск, ну, наверное, назвали бы миротворческих, целью там защитить русское или русскоязычное население там от бандеровцев, не знаю еще от кого.
Так каковы будут дальнейшие действия Меджлиса?
В данном случае сегодня, 30 января, будет заседание президиума Меджлиса, на котором мы обсудим ситуацию. Естественно, первый шаг, который мы сделаем, это примем заявление, в котором изложим свое видение ситуации. Естественно, мы будем обращаться в правозащитные организации, международные инстанции. Естественно, адвокат задержанного будет работать в установленном судебном порядке по защите Ахтема Чийгоза, про его прав. То есть мы будем идти исключительно ненасильственным правозащитным путем. Но при этом мы убеждены, что задержание Ахтема Чийгоза – это одно из звеньев в цепи вот действий по отношению к активистам национального движения крымских татар, членам Меджлиса, которые за последний год проводились неоднократно и вот в последнее время опять участились.
Это был заместитель главы крымско-татарского Меджлиса Нариман Джилял. После аннексии полуострова в Крыму начали пропадать молодые люди. Экс-глава Меджлиса Мустафа Джамилев, выступая в ПАСЭ, утверждал, что после присоединения Крыма к России здесь бесследно исчезли 18 крымских татар. В мае этого года пропали без вести четверо крымских активистов: Леонид Корж, Тимур Шаймарданов, Василий Черныш и Сейран Зинединов. По мнению близких, все они были похищены представителями российских спецслужб. Их местонахождение до сих пор неизвестно. Много писавшая о давлении на крымских татар журналист и общественный деятель Лиза Багуцкая вынуждена была уехать из Крыма после того, как в ее доме провели обыски сотрудники ФСБ.
То, что сейчас происходит, оно как бы является логической цепью начала этих репрессий с марта этого года. Все это усиливается, и давление непосредственно на крымских татар, репрессии, обыски, аресты, это все, конечно, и самое главное, это депортация. Это все, конечно, ставит Россию не просто в положение страны-агрессора, но и страны, которая подавляет народы, которые проживают на территории России. Поскольку Россия принимает сейчас Крым своей территорией, считает, что это федеральный округ России, то любое давление на коренных жителей этой территории является геноцидом против народов, населяющих Российскую Федерацию. Я знаю, что было приблизительно похищено около 20 граждан крымско-татарской национальности. Из них несколько человек, порядка 6 человек, были найдены мертвыми. Остальные сейчас считаются пропавшими без вести. То, что вначале происходило, первым был убит у нас крымский татарин, и после этого не были впущены в Крым сначала Джамилев Мустафа, и после него Чубаров Рифат не были впущены в Крым. Им была предъявлена нота запрета въезда на свою землю. И было это освещено таким образом, что якобы они разжигают межнациональную ненависть. Сейчас происходит следующее. Сейчас обыски у крымских татар не прекращаются. Ну, видимо, ищут какие-то взрывчатки, какое-то оружие для того, чтобы как можно больше крымских татар обвинить в терроризме, чтобы объявить, что Меджлис крымско-татарского народа – это террористическая организация, и таким образом давлению придать всех крымских татар и по возможности как можно больше их депортировать из Крыма. В последние дни я знаю, что депортировали из Крыма Синавера Кадырова, один из активистов, очень серьезный активист в Меджлисе, который занимался правовыми вопросами крымских татар. Обыск был проведен также у Искандера Бариева, который сейчас замещает главу Меджлиса. Сегодня был арестован фактически Ахтем, и я считаю, что то, что сейчас происходит, это просто такие агональные явления Российской Федерации. Когда нам нечем крыть, мы начинаем арестовывать.
Может быть, есть какие-то более конкретные причины, мягко говоря, такой неприязни к крымско-татарскому народу нынешних крымских властей? Почему они так боятся крымских татар? Почему они так их ненавидят?
Ненавидят за чувство свободы. Крымские татары очень свободолюбивая нация. Коренной народ, который может поставить под сомнение любое коренное, якобы коренное пребывание России в Крыму. То есть Путин сейчас что делает? Он переписывает историю. Крымские татары для него сейчас стоят костью в горле, поскольку они могут претендовать на первенство своего наличия в Крыму. Ему это не нужно. Он уже объявил Крым сакральным для себя местом, и, соответственно, крымские татары никак не вписываются в сакральность самого Путина.
Это была журналист и общественный деятель Лиза Богуцкая. Давление на крымских татар началось после того, как они выступили против присоединения Крыма к России. В сентябре прошлого года в Симферополе, в здании, занимаемом Меджлисом и благотворительным фондом «Крым», следователи провели обыск. Они вывезли компьютерную технику, а также личные вещи лидера крымских татар Мустафы Джемилева, которому российские власти запретили въезд на территорию России из-за его резкой позиции по поводу аннексии полуострова. Обыски прошли и в домах некоторых членов Меджлиса. В итоге крымские татары вынуждены были освободить здание, подчиняясь решению Центрального районного суда Симферополя. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Защита Светланы Давыдовой, домохозяйки из Вязьмы, которую обвиняют в госизмене в пользу Украины, не планирует обжаловать ее арест. Как заявил адвокат Алексей Стебенев, такое решение было принято после беседы с подзащитной, поскольку женщина решила, что все эти заседания и шумиха в прессе – лишняя психологическая травма для ее детей. В семье Давыдовой 7 детей, трое из которых – дети сестры Светланы. 21 января женщина была арестована по обвинению в госизмене. Сейчас она находится в следственном изоляторе Лефортово. Ее арест санкционирован на 2 месяца, до 19 марта. В апреле прошлого года Давыдова позвонила в посольство Украины и сообщила о возможном факте отправки российских военнослужащих в Донецкую область. Разговор об этом она услышала накануне в маршрутке. Кроме того, окна ее квартиры выходят на местную воинскую часть, которая в те дни опустела. Муж Светланы Давыдовой, который рассказал прессе об ее аресте в интервью «Радио Свобода», сообщил, что у супруги не было доступа к секретным сведениям. Члены президентского совета по правам человека заявили, что берут дело под свой контроль. Депутат Госдумы Дмитрий Гудков направил официальный запрос генпрокурору России с просьбой разобраться в этой ситуации. Независимый адвокат Владимир Жеребенков уверен, действия Давыдовой не имели преступного характера, и обвинения в госизмене лишены оснований. Однако принятые 2 года назад изменения в статью о государственной измене позволяют следователям трактовать ее действия как угодно, рассказывает Владимир Жеребенков.
Я считаю, что шпионаж в ее действиях, признаки шпионажа не просматриваются. Почему? Поскольку она не допущена была государственной тайной, фактически данные сведения носили предположительный характер. Она увидела, что людей нет, мало ли на учениях находятся, мало ли какие-нибудь задания выполняют. Предположительный вывод, что они находятся на Украине. Что ее сподвигло позвонить, честно говоря, сложно сказать. У каждого своя психология. Но в данном случае однозначно признаков преступления в виде шпионажа абсолютно нет, поскольку эти данные-то и фактически и не являются секретными, и они предположительный характер носили. Допуска к сведениям составляющих государственной тайны она не носила. И поэтому мне непонятна позиция следствия, вызванного данной предположительной информацией, что человека обвинят в государственной измене. Сложно мне понять психологию следствия. Потому что, а что в этом такого, что действительно она могла предположить, что они находятся? И позвонила в посольство. Какие шпионские действия? Какой ущерб она могла этими данными, то есть своей информацией принести стране? Никакого ущерба нет. А государственная измена предполагает, во-первых, и ущерб осведомленности о государственной тайне и так далее. Но в данном случае никакого ущерба нет. Значит, значит, характер данная статья Уголовного кодекса, и следствие может допускать, предполагать, то есть в данном случае надо оценку давать Верховному суду или Конституционному суду. То есть законодатели в данной ситуации немножко перемудрили. Следствие, в общем-то, толкует признаки госизмены судов для себя. Вот здесь мы видим госизмену, а тут не увидим госизмену. Вот этот предположительный характер ее действий, в общем-то, и позволил следствию привлечь ее к ответственности. То есть вопрос в том, что действительно эта статья очень сформулирована расширительно. И тут уже следствие судов для себя трактует. Может быть, чисто показатель в работе нужен, может быть, психологически повлиять на кого-то. Здесь сложно сказать. Во всяком случае, к сожалению, наше следствие носит обвинительный характер, и, к сожалению, наше следствие, в общем-то, стремится защищать не права и интересы граждан, а именно работать на показатель. В данном случае, видимо, нужен был показатель, поэтому возбудили уголовное дело. И полагаю, что перспективы судебные это уголовное дело иметь не будет.
Независимый адвокат Владимир Жеребенков о деле вяземской домохозяйки Светланы Давыдовой. Просочившиеся в прессу электронные сообщения указывают на тесные связи между новым премьером Греции Алексисом Ципрасом и идеологом Евразийского движения в России Александром Дугиным, считающимся сейчас ведущим советником президента Владимира Путина. В круг общения Ципраса, судя по всему, входит и российский олигарх Константин Малафеев, один из главных спонсоров сепаратистского движения на востоке Украины. Тему продолжит Андрей Шароградский.
Эксперт по ультраправому движению в Европе Антон Шеховцов отмечает, что поддержка России со стороны правящей теперь в Греции партии Сириза и ее партнера по правительственной коалиции независимой партии выходит далеко за рамки традиционной симпатии греков к россиянам.
Пророссийские настроения в целом широко распространены в Греции, но эти две партии в вопросах внешней политики открыто, публично поддерживают Россию. И тот факт, что первой официальной встречей нового премьер-министра Алексиса Ципраса была встреча с послом России в Греции, видимо, означает, что они пытаются расширить сотрудничество с Россией.
Электронные сообщения, свидетельствующие о связях Сиризы с Дугиным, были преданы огласке в декабре прошлого года благодаря усилиям хакерской группы, известной под именем «Шалтай-Болтай». Они находились в электронном почтовом ящике Георгия Гавриша, давнего друга Александра Дугина, одного из руководителей Евразийского движения в России. Содержание этих сообщений говорит о том, что Дугин и Малафеев активно пытались объединить европейских политиков, исследователей и общественных деятелей, симпатизирующих России. Специалист по проблемам информационной политики в Восточной Европе, блогер Христо Грозев, особо указывает на то, что речь идет об обмене сообщениями между прожившим 5 лет в Греции Гавришем и функционерами партии Сириза, что означает тесное сотрудничество в выработке общей стратегии. В своих комментариях представители Сириза определяют стратегическую позицию партии по различным политическим проблемам.
Гавриш представлял там Дугина и занимался поиском тех политиков и общественных деятелей, которые были бы готовы поддержать идеологию евразийства, противопоставляемой так называемому атлантизму.
Одним из таких людей был Николас Лаос, греческий ученый, советник Сириза, имеющий деловые связи с Россией. Он является партнером российской компании «Артехно», занимающейся обеспечением корпоративной безопасности. В другом сообщении упоминается Панос Каменос, глава независимой партии Греции, ныне новый министр обороны. В этом сообщении, которое датируется 25 октября прошлого года, влиятельный блогер, советник по вопросам стратегии партии Сириза Димитрис Константакополос пишет об Афинском институте геополитических исследований, основанном им и профессором Фракийского университета Филиппосом Цалидисом. Месяц назад Панос выглядел полным энтузиазма, прося о регулярном сотрудничестве. Потом он по личным причинам съездил в Москву, как он нам рассказал, на свадьбу друга, а потом исчез с лица земли в довольно впечатляющей манере. Мне очень интересно, узнаю ли я когда-нибудь, как он объяснит свое исчезновение. Всего через месяц после отправки этого сообщения Институт геополитических исследований подписал меморандум о намерениях с Российским институтом стратегических исследований, который ранее был частью службы внешней разведки России, а потом был переведен в состав президентской администрации. Его директор, генерал-лейтенант в отставке службы внешней разведки Леонид Решетников. Подобного рода деятельностью Дугин занимается уже много лет, подчеркивает Андреас Умланд, профессор Киевского университета, Академия имени Петра Могилы.
Уже более 20 лет Дугин поддерживает тесные связи с большим количеством представителей правого крыла во Франции, Италии, Бельгии и Великобритании. Он читает лекции им, а не ему. Некоторые его книги переведены на иностранные языки. Эта деятельность носит не слишком публичный характер, потому что это относится скорее к сфере научных публикаций, псевдоакадемичности, интеллектуальных кругов, элитных дискурсов.
Мало кто особенно внимательно относился к Дугину до тех пор, пока он не объединил свои усилия с миллиардером-консерватором Константином Малафеевым, известным своей националистической позицией. В феврале прошлого года Дугин написал Малафееву письмо, в котором определил круг ключевых потенциальных партнеров в Западной Европе. По словам Христа Грозева, Дугин предлагал Малафееву установить контакты с этими людьми, чтобы создать, цитата, «элитный клуб политиков, поддерживающих линию России». Как говорит эксперт Антон Шеховцов, в мае прошлого года в Вене Дугин и Малафеев встречались с руководителями европейских партий, исповедующих ультраправую идеологию.
Самый яркий пример, когда Дугин и Малафеев пытались установить эти связи, это секретная встреча в мае 2014 года, когда они вели переговоры с представителями Австрийской партии Свободы, Болгарской Атаки, Французского национального фронта. Все это ультраправые партии. То есть они пытались, уже вместе пытались, а не один Дугин, установить эти связи, чтобы поддержать российскую внешнюю политику.
Христо Грозев подчеркивает при этом, что пока нет никаких прямых доказательств того, что Дугин и Малафеев оказывали финансовую или материальную поддержку вышеупомянутым партиям. Грозев также говорит о том, что впечатлен уровнем мистицизма, который присутствует в переписке Дугина с греческими политиками.
Я никогда не предполагал, что в отношениях между политическими игроками Греции и Дугиным мистицизм может достигать такого уровня. Николас Лаос, который чаще всего выступает посредником в отношениях между Сиризой и кругом Дугина, вместе с Георгием Гавришем постоянно выискивает масонов среди греческих политиков, которые, согласно их определению, являются злейшими врагами российской политической линии.
Идеологию Дугина эксперт Андреас Умлот называет радикальной формой антизападничества, которая в конце концов превратится в фашистскую программу.
Он исповедует идеологию, которая ставит во главу угла возрождение российской нации как новой евразийской нации и тотальное изменение мировой и российской политики. В прошлом он воспевал СС. Он делал двусмысленные заявления по поводу Третьего Рейха, итальянского фашизма, германского нацизма. Он и себя относит к традициям фашизма.
Дугин также лично знаком с новым министром иностранных дел Греции Никосом Кациасом. В апреле 2013 года Кациас, тогда профессор университета в Пирее, пригласил Дугина прочитать лекцию по теме «Международные проблемы и евразийская доктрина». Во время этой лекции Дугин сказал, что Греция не должна вступать в продвигаемый Москвой проект Евразийского союза, а сыграть свою роль, цитата, «в воссоздании европейской архитектуры, заняв место восточного полюса европейской идентичности в рамках ЕС вместе с Сербией и другими странами».
Мой коллега Андрей Шароградский. Бывший госсекретарь США призывает к жестким, но сбалансированным мерам против России. В Комитете по делам вооруженных сил Сената США в четверг прошли очередные слушания по вопросам национальной политики в области безопасности. Эти слушания проводятся по инициативе нового председателя комитета, сенатора-республиканца из штата Аризона Джона Маккейна. И на них он приглашает крупнейших американских специалистов по внешней политике. На сей раз его гостями были три бывших госсекретаря – Мадлен Олбрайт, Джордж Шульц и Генри Киссинджер. Среди других вопросов на слушаниях обсуждалась ситуация на Украине. С подробностями Владимир Дубинский.
Слушания начались с неприятного для организаторов и гостей эпизода. Не успел Генри Киссинджер начать свое выступление, как к столу, за которым он сидел, приблизилась группа протестующих. Генри Киссинджера под арест за военные преступления, скандировали они. Протестующим дали высказаться, а затем по просьбе Джона Маккейна вывели из зала. Киссинджер, который был госсекретарем при президентах Никсоне и Форде, активно не занимается политикой уже почти 40 лет, но в глазах американцев он продолжает оставаться спорной фигурой. Почитатели считают Киссинджера одним из лучших госсекретарей в послевоенной истории, отмечая, что именно благодаря его усилиям в 70-е годы прошлого века Соединенным Штатам удалось восстановить отношения с Китаем и достигнуть исторического соглашения с СССР по ядерному оружию. Противники Киссинджера обвиняют его в поддержке чилийского диктатора Аугусто Пиночета, в задержке прекращения боевых действий во Вьетнаме, бомбежке Камбоджи и поддержке индонезийского диктатора Мухаммеда Сухарта, захватившего Восточный Тимор. Все это и припомнили Киссинджеру протестующие в зале Сената. Киссинджер невозмутимо молчал, пока продолжался протест, а затем продолжил свое выступление. По его словам, проблемы в области национальной безопасности, с которыми сегодня столкнулись США, являются самыми сложными со времен Второй мировой войны. Соединенные Штаты оказались в парадоксальной ситуации. С одной стороны, по любым меркам мы обладаем завидной способностью достичь нашей цели и оказывать влияние на положение в мире. Но с другой стороны, если посмотреть на мир в целом, мы видим конфликты, волнения и хаос. Соединенные Штаты не сталкивались с таким сложным и разнообразным набором кризисов с момента окончания Второй мировой войны. Среди этих кризисов, по словам Киссинджера, конфликт на Украине. Он так суммировал действия Москвы и то, как они могут сказаться на ее отношениях с Западом. Россия оспаривает стратегическую ориентацию стран, некогда бывших ее сателлитами. Запад заинтересован в том, чтобы отстоять независимость и жизнеспособность этих стран. Однако по многим другим вопросам, например, по вопросу борьбы с исламским экстремизмом, интересы России и США могут быть совместимыми. Поэтому перед нами стоит двойная задача. Мы должны ответить на непосредственную угрозу, которую Россия представляет на границах с этими странами, особенно на Украине. Но при этом мы должны определить контекст для роли, которую Россия может играть в международных отношениях в долгосрочном плане. В поддержку более жесткого ответа на действия России по отношению к Украине выступила Мадлен Олбрайт, которая возглавляла американское внешнеполитическое ведомство при президенте Клинтоне. По ее словам, НАТО необходимо разместить в Эстонии ограниченный контингент войск и укрепить свои позиции в других точках Восточной Европы, а Соединенные Штаты должны предоставить Украине военную помощь в виде оборонительного оружия. Мы должны помочь Украине защитить себя, и мы должны сделать это еще и потому, что люди во всем мире следят за нашей реакцией на действия страны, которая вторгается в другую и отбирает у нее кусок территории. С Олбрайт согласен Джордж Шульц. Он был государственным секретарем при Рональде Рейгане. По его словам, аннексировав Крым, Россия нарушила Будапештский договор, гарантировавший территориальную целостность Украины. Более того, Шульц считает, что не может быть никаких сомнений в том, что сейчас на территории Украины действуют российские военные. Шульц считает, что частью стратегии США должна быть помощь странам Восточной Европы в области энергетики. Нам надо организовать усилия с тем, чтобы добиться, чтобы соседние с Россией страны не зависели от поставок российской нефти и газа, которые Россия использует в качестве оружия. У нас есть природный газ, и мы должны быть готовы доставлять его в Европу. В мире предостаточно нефти. Нам надо избавить эти страны от зависимости от российских энергоресурсов. Может быть, таким образом мы преподнесем России урок. Вдобавок к падающим ценам на нефть, она потеряет и часть рынка сбыта. Причем, может быть, навсегда. Генри Киссинджер, в свою очередь, призывает к осмотрительному и взвешенному подходу к украинскому конфликту, особенно при рассмотрении вопроса о военной вовлеченности. Он отметил при этом, что речь идет о территории, расположенной в каких-то 500 километрах от Москвы, и любые военные шаги там могут иметь серьезные последствия для безопасности во всем мире. При рассмотрении шагов относительно ситуации на Украине, мне кажется, мы должны начать с того, чтобы сформулировать наши конечные цели. Только после этого мы сможем решать, какие шаги являются наиболее приемлемыми для достижения этих целей. Меня беспокоят разговоры о военной вовлеченности до того, как мы определим, куда нас это приведет и что мы готовы сделать. По словам Киссинджера, любое решение украинского кризиса должно предусматривать, чтобы эта страна была независимой и имела право самой решать, в каком направлении должны развиваться ее отношения с другими странами. При этом он отметил, что некоторые оговорки могут быть сделаны относительно участия Украины в НАТО.
Корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский. Госдума шестого созыва за почти четырехлетний срок своей работы лишила неприкосновенности 5 депутатов. Среди них не было ни одного члена «Единой России» или ЛДПР. Последним оказался Владимир Бессонов, депутат КПРФ, проходящий по той же статье, что и узники Болотной. Применение насилия по отношению к полицейскому при исполнении во время несанкционированной акции протеста. Причина выхода на акции тоже одна – парламентские выборы декабря 2011 года. Только Бессонов вышел на протестную акцию с другими членами КПРФ в Ростове-на-Дону за несколько дней до выборов. Депутату вкупе грозит больше 15 лет лишения свободы. Он называет дело политически мотивированным, утверждая, что оттаскивал людей при незаконном разгоне акции ОМОНом, но готов принять несправедливый приговор, считая общественное выше личного. В интервью «Радио Свобода» Владимир Бессонов признал, в основном уголовные дела в России, включая дело оппозиционера Алексея Навального, необъективны.
кто-то заинтересован в этом деле в высших эшелонах исполнительной власти. Митинг был незаконно запрещен. Место проведения было загорожено железным забором и оцеплено ОМОНом. Мы перешли на другую сторону улицы и провели там встречу с избирателями. Она уже заканчивалась, и полиция там не нужна была абсолютно. Сотни полицейских находились там и пытались противодействовать. Мы 2 же декабря разместили в Ютубе ролик о происходящих событиях. Мы 2 декабря направили телеграммы генпрокурору, министру внутренних дел, руководителю Следственного комитета. Действия полиции были незаконны. Они нарушили закон о полиции, закон о статусе депутата, закон о митингах.
Кто говорит, что это фальсификация? Для чего она нужна? Кому она нужна? И почему вот именно за вас взялись?
Ну, наверное, просто используют меня для того, чтобы напугать других.
Вы верите в справедливое решение суда?
Под давлением общественности, под давлением партии, возможно, будет принято законное решение.
Вы говорили о том, что возможно, да, при изменении политической ситуации, при каких условиях?
Да я не сомневаюсь, что политическая ситуация будет меняться. Не может такого быть, что одного 8 тысяч зарплата в месяц, а у другого 3 миллиона в день.
Но он уже долго
длится.
В этом
я глубоко убежден. Но вот олигархический, капиталистический режим, наверное, боится, в том числе таких, как я, политиков.
Но вы понимаете, что вам грозит до 10 лет лишения свободы, а потом еще вы не сможете занимать этот пост, и вот что с этим вы планируете делать?
2 эпизода до 10 лет, при сложении получается до 15 лет. И на погашение, так грубо говоря, там минимум 8 лет, и плюс 10 лет поражения в правах. В принципе, в истории, в мировой истории были примеры, когда, допустим, вот Нельсон Мандела отсидел 25 лет и в дальнейшем избрался президентом. Надо набраться терпения, надо набраться выдержки и быть готовым к любому варианту развития событий. Да я прожил-то 48 лет. Многие до этого возраста не доживают. И мои одноклассники, мои однокашники по военному училищу не дожили до моего возраста. Поэтому все-таки надо соотносить свои дела со своей совестью и быть способным на совершение поступков. А я убежден, что в нашей стране сейчас, как воздух, необходима смена кадровой политики, поставить общие интересы выше своих собственных.
Я не могу вас не спросить, что вы думаете о Навальном.
Я осторожно отношусь к Алексею. Вот эти все связи с теми государствами, которая против нашей страны, ну, надо быть, конечно, осторожней. Трудно поверить в то, что один человек может вот так вот мутить воду в стране. Наверняка это какая-то поддержка то ли из силовых структур нашей страны, то ли из государств недружественных нам. Взглядов-то у Алексея нет, есть технологии. Вот если бы он провозгласил, что я готов строить коммунизм в России и восстанавливать Союз Советских Социалистических Республик, тогда можно о чем-то говорить. А если говорить о смене правящей элиты, одних олигархов менять на других, на Украине поменяли, что толку?
Вот вы говорите, что вас политически преследуют, а многие говорят о том, что Навального преследуют по политическим мотивам. Вы верите в справедливость?
На свободе. Хотя технологии у него интересные. И креативный подход у него как бы к своей деятельности политической. И как бы многие вопросы можно взять на вооружение из его, так сказать, технологий. И мы уже, допустим, в Ростовской области уже 2 год используем кубы во время агитации на избирательных кампаниях. Поэтому вот как бы такой двойственный подход.
Все-таки прямо вас прошу, считаете ли вы, что справедливо его осуждают и осудили или нет? И справедливо ли посажен его брат?
Так что, находясь 3 года под уголовным преследованием, я убежден в том, что у нас следствие либо политически мотивировано, либо коррупционно мотивировано. И в этом меня никто не переубедит.
Депутат Госдумы Владимир Бессонов, политолог Константин Кулачев согласен тем, что дело Бессонова показательное. Однако для самих же депутатов и чиновников россиянам на деле показывать, что коррупция не поощряется, чиновники не намерены.
Эта история носит дидактический характер, как много другое, что происходит. Характер обучающий, образовательно-показательный. То есть, собственно говоря, неприкосновенных у нас нет. И вопрос о передаче дела Бессонова в суд сейчас рассматривается. И хотя Бессонов призывал депутатов от Станции Федерации и Генпрокуратуры, но Госдума склонилась к той версии произошедшего, которая представлена Генпрокуратурой. Можно предположить, что обвинительный приговор будет. Это продолжение как бы той линии на завинченных гаек, которую мы наблюдаем в последнее время. При этом замечу, что, ну, очевидно совершенно, что депутат, который участвует в несанкционированных митингах, проявляет свободу мысли, воспринимается куда жестче, чем, скажем, ну, возьмем коллегу Бессонова по Госдуме Олега Михеева, да, которого лишали депутатской неприкосновенности, у которого серьезные проблемы с кредиторами, у которого многомиллионные долги. Многие считали, что вот как раз это дело может чем-то закончиться, но экономические разборки они несут в себе грозы системе. Наша система к этому относится достаточно снисходительно для того, чтобы продемонстрировать, что не только простой прохожий, не только обычный гражданин, но и депутат, который окажет сопротивление представителю правоохранительных органов, будет жестко наказан, и нужно дело Бессонова.
Политолог Константин Калачев. Власти Иркутской области призывают жителей экономить электроэнергию и воду. Это связано с тем, что в озере Байкал резко снизился уровень воды. Ученые объясняют произошедшее прошлым летом. Выпало небольшое количество осадков. Ничего экстраординарного в этом нет. Экологи, напротив, обеспокоены и говорят, что пора принимать меры. О том, как снижение уровня воды повлияло на экосистему Байкала и что делать, чтобы избежать критической ситуации, расскажет корреспондент Радио Свобода в Иркутской области Екатерина Вертинская.
Проблема с обмерением Байкала носит больше юридический характер, чем природный или экологический. Так считают ученые Лимнологического института. Они объясняют свою позицию тем, что с 2001 года действует постановление правительства Российской Федерации, которое ограничивает амплитуду колебания уровня воды в Байкале диапазоном 1 метр. Ранее диапазон был почти 2 метра. А нынешняя ситуация маловодья озера Байкала привела к тому, что Байкал не может остаться в тех рамках, отведенных этим постановлением, рассказывает старший научный сотрудник Лимнологического института, кандидат географических наук Валерий Синюкович.
И если мы будем поддерживать тот режим стока через ГЭС, который сейчас есть, то тогда уровень озера неизбежно снизится еще, ну, ниже ограниченных постановлением правительства значений еще на 20 сантиметров. Но это произойдет где-нибудь ориентировочно к середине апреля. Сейчас уровень находится на отметке 456 метров 7 сантиметров, то есть до разрешенного минимума еще есть запас 7 сантиметров, но поскольку сезонные изменения уровня таковы, что зимой он при любых обстоятельствах будет продолжать уменьшаться.
Снижение уровня воды в Байкале можно прекратить только если перекрыть Иркутскую ГЭС и остановить сброс воды в Нижний Бьев. Но тогда без воды останутся города Ангарск, Усолье-Сибирское, Свирск и все нижележащие на Ангаре населенные пункты, продолжает Валерий Синюкович.
Вот ожидаемое снижение уровня на 20 сантиметров, оно, несмотря на то, что оно может быть и нежелательное, но оно, скажем, достаточно рядовое. То есть до выхода постановления примерно каждый второй год уровень Байкала опускался ниже этой отметки, ну теперь она критическая, 456 метров. Несмотря на то, что, конечно, были какие-то определенные сложности для экосистемы, но каких-то катастрофических событий вроде бы не отмечалось, вроде бы все остались живы.
По мнению ученых Лимнологического института, безусловно, любое аномальное природное явление предъявляет определенный дискомфорт обитателям природной среды, в том числе и населяющим водную толщу Байкала. Но за многовековую историю функционирования экосистемы озера животный мир к ней приспособился. С этим мнением не вполне согласны иркутские экологи. По их мнению, каждый цикл работы ГЭС вносит негативные изменения в экосистему озера, и она каждый год испытывает стресс. Рассказывает сопредседатель Иркутской региональной общественной организации «Байкальская экологическая волна» Марина Рихванова.
К примеру, за летний период наполняется озеро, максимум достигается вот к осени, когда как раз происходят эти осенние шторма, они наиболее разрушительно действуют на берега озера. И к этому времени максимально накапливает воду Иркутская ГЭС. А период начала лета начинает накапливать воду в Байкале. Тогда как раз происходит нерест рыб, откладывают птицы, вьют гнезда, откладывают яйца вот в дельте Селенги, низовьях. И уровень воды поднимается и затапливает это все. То есть мы получаем уже ущерб для воспроизводства рыбы. Птицы тоже, соответственно. То есть экосистема каждый год находится в состоянии стресса. Поэтому вот эти понижения еще на 20 сантиметров, это не просто понижение на 20 сантиметров, это понижение в условиях уже существующего ежегодного стресса.
По мнению экологов, для того, чтобы сделать эту систему более сбалансированной, чтобы сохранить озеро Байкал, необходимо провести серьезные изменения. В первую очередь, согласовать режим работы Иркутской ГЭС. Таким образом, чтобы она не шла в разнобой с естественными циклами, а наиболее соответствовала им, продолжает Марина Рихванова.
Для каждого озеро Байкал – это что-то такое, что-то свое. Да, вот для энергетиков это та чаша, которая наполняется, и которую можно опорожнить, получить энергию, получить за это деньги. Но это бизнес, естественно. И интересы вот этого бизнеса, они должны быть согласованы с другими интересами. Интересы общественные, интересы экологические, которые дают устойчивость в целом всем людям на Байкале, вот они должны быть выше.
Другими словами, новые правила регулирования уровня воды в Байкале должны разработать совместно энергетики, жители байкальских берегов, ученые и общественность. То есть те люди, которые хотят сохранить это уникальное творение природы – озеро Байкал. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
Новый проект появился накануне в русскоязычном интернете. «Арзамас» посвящен гуманитарным наукам. Каждую неделю на его сайте будут публиковать бесплатные видеолекции по истории и искусству. С подробностями Елена Поляковская.
Бывший главный редактор журнала «Большой город» Филипп Дзитко запустил новый гуманитарный проект под названием «Арзамас». Каждую неделю на сайте в интернете будут появляться бесплатные видеолекции по истории и искусству. Лекции сопровождаются хроникой, фотографией и уникальными иллюстрациями. Вопреки бытующему мнению, что большинству российских граждан сейчас не до культуры, группа авторов сайта считает, что именно в нынешних условиях осмысление истории и культуры весьма важно. Об этом «Радио Свобода» рассказал главный редактор проекта Филипп Дзитко.
Я думаю, что сейчас ровно то время, когда людям до культуры. И вчера то время, когда людям до культуры. И завтра такое же время. Но сейчас как-то особенно. И вот почему. Вообще, если бы мне довелось решать, что должно быть национальными проектами Российской Федерации, это было бы именно просвещение. Потому что на фоне всего абсурда, какой-то чертовщины и дряни, которые происходят вокруг нас, думаю, что именно культура обладает тем зарядом, который может это все чинить медленно, быстро, по-всякому. Мы все ничего не знаем, и от этого мы все находимся на том дне, в котором мы оказались в январе 2015 года в России.
Продолжительность каждой лекции 15 минут. Таким образом, по словам Филиппа Дзитко, он и его единомышленники хотят уйти от привычного формата и понимания слова «лекция» как чего-то скучного и исключительно наукообразного.
Мы даем такие входные билеты в знания, стараемся делать его открытым и доступным. Я не знаю... человека, которому может быть неинтересна история, литература и искусство, и который не увидит, что это способ борьбы с энтропией и вообще с беспамятством, с разъединением. Я думаю, что именно культура объединяет. Сейчас, когда слышишь слово «лекция», часто становится скучно и представляешь себе какое-то что-то школьное, пыльное, вчерашнее. А на самом деле, если твоим преподавателем, твоим собеседником оказывается человек во всех отношениях выдающийся специалист, который посвящает свою жизнь, то ты понимаешь, насколько это увлекательное занятие, гуманитарная наука. Это тут найдется для каждого человека что-то необходимое. Для кого-то набор странных, неожиданных фактов, вроде того, что Екатерина II для того, чтобы подружиться с Вольтером, подарила ему шубу. И дальше ответ на вопрос, зачем, почему, как это встроено в общую государственную политику России XVIII века. Для кого-то это разговор про то, как устроен мир, собственно говоря, как Россия, например, себя в том же XVIII веке придумывает. Это я цитирую какие-то фрагменты из уже опубликованных курсов, которые у нас на сайте сейчас есть. Для кого-то это способ просто узнать мир. Вот, например, у нас есть курс про культуру цыган, и я понимаю, что этот народ, про который мы как будто бы, да, все знаем, на самом деле абсолютно ничего мы про него не знаем, это люди, которые живут рядом с нами, и это еще один урок про то, что мы ничего не знаем про тех, кто рядом с нами, про то, что надо, по крайней мере, попытаться понять другого.
Среди авторов лекции, которых смогут увидеть все желающие, известные специалисты в самых разных областях гуманитарных знаний. Профессор Оксфордского университета Андрей Зорин, театровед Марина Давыдова, научный сотрудник Института славяноведения РАН Кирилл Кажанов, профессор Высшей школы экономики Сергей Иванов. Известный литературовед, публицист и телеведущий Александр Архангельский считает, что для лектора это не только возможность расширить аудиторию, но и поработать на новой современной площадке.
Это интересно, когда тебе видео-эпоха бросает вызов. Легче всего сказать, ну, теперь видео победило, все плохие, мы теперь про тексты разговаривать не будем, мы отстали. А можно взять и попробовать использовать эту самую видеоэпоху для того, чтобы пойти навстречу тексту, навстречу литературе, навстречу философии. Что, собственно говоря, в этом проекте было предпринято Филиппом Дикоевым, вот такая команда, и я всячески приветствую этот замысел. Я, как всякий современный человек, работаю сразу на многих площадках. На одной, например, преподавая в Высшей школе экономики, я могу решить одни задачи, а на другой, работая для канала «Культура», я могу решить задачи иные. А здесь возможность совместить все, что я делаю. Я пишу книжки, про книжки мне интересно. Я работаю в кадре и, надеюсь, понимаю, как он, чувствую, как он устроен. И я читаю лекции. Так вот, я одновременно и преподаватель, и писатель, и телеведущий в этом формате. Кроме того, невероятно привлекательно сделать это коротко, динамично, быстро, ярко, так, как того требует современная цифровая культура.
По мнению авторов проекта «Арзамас», он рассчитан на самую широкую аудиторию и тех, кто интересуется историей и культурой, и тех, кто занимается этим на профессиональном уровне и хочет усовершенствовать и расширить свои знания. Елена Поляковская, Радио «Свобода», Москва.
«31 января исполнится 25 лет открытию в Советском Союзе на Пушкинской площади в Москве первого Макдональдса. Это событие произошло в 90-м году и тогда казалось своего рода символом открывающегося миру СССР, символом перестройки и падения железного занавеса. Спустя 25 лет современные россияне, для которых закусочная стала неотъемлемой частью жизни, с энтузиазмом восприняли новость о закрытии нескольких кафе-сети, включая старейший Макдональдс. Через 3 месяца кафе на Пушкинской вновь заработало, однако закрытие закусочной многие связывали с ухудшением отношений между Россией и Западом в связи с событиями на Украине. О Макдональдсе как символе западной культуры в сознании россиян в материале Натальи Джампаладовой.
Открытие Макдональдса на Пушкинской площади в 1990 году стало итогом более чем 10-летних переговоров между руководством Советского Союза и бизнесменом Джорджем Коханом, который по сей день возглавляет канадское представительство Макдональдса. В 1976 году, во время Олимпийских игр в Монреале, Кохан вступил в переговоры с российской делегацией о возможности через 4 года к Олимпийским играм в Москве открыть в Советском Союзе первый Макдональдс. Однако открыть его удалось только после 14 лет переговоров. 31 января 90 года более 30 тысяч человек часами стояли в очереди вокруг Пушкинской площади, чтобы попасть в этот Макдональдс. Открытие Макдональдса в Советском Союзе многие воспринимали как символ перестройки и начала новой эпохи. Макдональдс стал символом глобализации. Журнал «Экономист» 1986 года даже определяет индекс Биг Мака, основанный на теории паритета покупательной способности. Согласно этой теории, курсы валют разных стран должны быть отрегулированы таким образом, чтобы потребительская корзина товаров и услуг стоила одинаково. Для сравнения используется только один товар – бургер Биг Мак из Макдональдса. В августе этого года, в разгар так называемой санкционной войны, Роспотребнадзор после внеплановых проверок выявил нарушение санитарных норм в нескольких московских Макдональдсах. Четыре из них, включая старейший Макдональдс на Пушкинской площади, были закрыты по решению суда. Многие связали эту ситуацию с ухудшением отношений между Россией и Западом в связи с конфликтом на Украине. Опросы общественного мнения свидетельствовали, что половина россиян поддерживала закрытие Макдональдса. Согласно октябрьскому опросу в ЦИОМ, такой позиции придерживались 49% опрошенных, объясняя, правда, необходимость закрытия ресторана низким качеством еды. Через три месяца, в ноябре 2014 года, Макдональдс на Пушкинской площади снова открылся. Вот как оценивали в тот день его посетители ситуацию вокруг ресторана.
То, что он открылся, это хорошо. Вот я сюда хожу в поликлинику, так и некуда податься. А вообще я думала, что это в связи с санкциями. Мы тоже стали против. Но это правильно, что же Америка нас зажимает.
А вот и другая точка зрения.
Я не знаю, на что это был ответ, но мера была очень глупая. Зачем кому-то показывать, что мы такие классные, можем обойтись без Макдональдса, если по большому счету без него мы обойтись не можем?
Это было мнение посетителей Макдональдса. Экономический обозреватель ежедневного журнала Максим Блант в интервью «Радио Свобода» вспоминает о том, как открытие Макдональдса воспринималось 25 лет назад, и рассуждает о том, во что это восприятие трансформировалось сегодня.
Это был один из первых символов перемен, причем позитивных перемен, да, поскольку те годы были достаточно проблематичны с точки зрения еды. Вот эти все бигмаги, гамбургеры, пирожки, сыр, котлеты, это все воспринималось как какое-то маленькое чудо. И поэтому Макдональдсу первому выстраивалась гигантская очередь. Советские люди имели возможность посмотреть, как вообще устроен труд на Западе. Вот эти все бегающие официанты, быстро подающие еду. Это было такое окошко в Америку. Ведь Макдональдс стал символом того, как жизнь может быть совсем другой. Не унылое просиживание штанов там где-нибудь в НИИ или в конторе, а такая быстрая, энергичная жизнь, которая позволяет зарабатывать и жить лучше. Абсолютное большинство наблюдало за этим как за каким-то идеальным способом ведения бизнеса. Все люди на своем месте, никого лишнего, все работают. То есть это представляло собой огромный контраст по сравнению с социалистическим хозяйством народным, в котором две трети, если не три четверти, работников были лишними, а сократить их было нельзя, потому что в Советском Союзе не существовало официальной безработицы.
Если раньше Макдональдс вот с самого начала был олицетворением американской культуры и своеобразным глотком свободы, примером вдохновляющим, то сейчас все-таки он стал чем-то более обычным. Вот с вашей точки зрения, это действительно так и почему так произошло?
Безусловно, Советского Союза больше нет, народно-хозяйственный комплекс приказал долго жить. Фабрика по выжиманию денег из наемной рабочей силы вполне успешно работает на просторах бывшего Советского Союза. И Макдональдс стал вещью сначала обыденной, а потом и символом не очень высокого качества за дешевую цену. Сильно очень изменился и образ, и имидж Макдональдса. Он остается вполне себе привлекательный закусочный, но уже для других совершенно групп населения. Если раньше, 25 лет назад, Макдональдс не побрезговал бы пойти и начинающий бизнесмен, то теперь это тот средний между чистенькой столовкой для студентов и местом, куда по очень большой настоятельной просьбе раз в месяц, а то и в полгода можно сводить своих детей.
Когда сейчас в августе суд по решению Роспотребнадзора закрыл Макдональдс, и многие люди это расценили как ответ на западные санкции и, по сути, были довольны таким решением.
По всему миру Макдональдс является одним из символов Америки. Безусловно, закрытие Макдональдса на Пушкинской площади носило и символическое значение и было ударом по американцам. Да, но мы не можем послать туда ракеты, поэтому мы можем дотянуться до Макдональдса. Вот мы по нему и доступны. Что же касается того, что многие люди этому радовались, ну что ж, у нас после определенных событий и накачки со стороны СМИ в стране наблюдается волна ура патриотизма, абсолютно деструктивная и разрушительная как для экономики, так и для общества. Изменились люди. Если раньше они смотрели и сравнивали свою жизнь и то, что предлагает условный Макдональдс, то сейчас почти уже десятилетие идет обратная тенденция, идет возврат к патернализму и великодержавному реваншу.
Считает экономический обозреватель Максим Блант. На сегодняшний день 464 ресторана «Макдональдс» работают более чем в 100 городах России. Наибольшее число заведений находится в Москве – 115. В Санкт-Петербурге расположены 65 ресторанов. В 2013 году московский «Макдональдс» на Пушкинской площади входил в десятку крупнейших заведений сети по обороту в Европе. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». Вела ее Динара Седикова. Развитие главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода» на нашем сайте www.svoboda.org. Не забывайте, у нас есть страница в социальных сетях.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».